Шалом, вот одно из мест, о котором очень часто спрашивают, это то, что Павел пишет о спасении через чадородие. Пишет ли он про спасение через чадородие? Нам придется разобраться. Он пишет Тимофею в Ефес. Тимофей – это служитель, который служит в Ефесе. В первом послании, во второй главе, пишет: «Жена да учится в безмолвии и со всякой покорностью». На самом деле здесь слово, которое означает умиротворенность, мир, согласие. То есть пусть она принимает учение, не споря, не возражая, можно даже сказать, не огрызаясь. А учить жене не позволяю, не властвовать, управствовать над мужем, но быть в безмолвии. То есть опять-таки вот это же самое слово «молчаливое». Внимание. Не то, что молчать и вообще ничего не говорить, но не спорить, не возражать, не, опять скажу, не огрызаться. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, в оригинале нету слова «впрочем», там больше «спасется же через чадородие», если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Вот озадачиваются, естественно, люди, для которых это во многом вопрос образа жизни. Потому что есть женщины, которые поняли так, что им для того, чтобы спастись, надо рожать и рожать и рожать. И вот они 15, 16, 17 детей рожают, чтобы спастись через чадородие. И многие другие спрашивают, как вообще понимать это место. И по поводу этого места есть очень много споров о том, как его понимать. Проповедники 4-5 веков говорили о том, что поскольку потомки Евы, потомки Хавы, они примут Мессию и получат искупление, и Ева, воскреснув из мертвых, освободится не ими, но через их рождение. Так вот, например, Амвросиаст, известный сборник комментариев. Другие говорили о том, что чадами называют дела человека, плоды человека, то есть спасется она плодами веры, вера без дел мертва, делами веры она спасется. Были те, кто говорили, что это радость матери, родившей Мессию, через рождение Машеха, через Мирьям, которая родила Машеха, и все женщины получают спасение и искупление. Другие понимали это как то, что спасется она, несмотря на чадородие. Так можно это понять. Несмотря на то, что она вынуждена заниматься детьми, их рождением, воспитанием и тратить на это много времени, еврейский закон освобождает женщину от соблюдения многих заповедей, тоже можно сказать, через чадородие, потому что она в силу своей социальной роли вынуждена отвлекаться на детей, на то, на другое. Скажем, ей не заповедано молиться по тому расписанию, по которому молятся мужчины. И другие заповеди, которые связаны с четким расписанием, с четко назначенным временем, женщина от них свободна. И здесь можно сказать, что несмотря на это, она все равно получает спасение. Другие говорили, что она спасется, несмотря на то, что женщины, как мы видим, по-прежнему испытывают муки при родах, которые были наказанием Евы, несмотря на это, они, женщины, спасаются. Есть и такое понимание, и оно тоже очень простое и очень напрашивающееся, что женщине запрещено учить, а утешение свое и ответ на свои позывы себя как-то реализовать, как учитель, как наставник, женщина находит в чадородии. То есть она воспитывает детей, там она учитель, там она полноправный наставник, а мужа ей наставлять не положено. Тоже существует такое понимание, но тоже логично вписывается в этот текст. Есть и те, которые говорили, что страдания женщин природы – часть в страдании Машеха. И некоторые страдания народа в связи с приходом Машеха названы «Хевлей Машеха» на иврите, «схватки Машеха». И женщина таким образом участвует в рождении Машеха. Когда есть так много объяснений, это значит, что единого объяснения нет. И как правильно, наверное, никто не знает, но каждый своей верой интуитивно выбирает, что правильно. Интересно посмотреть на исторический аспект, если мы говорим о том, что это послание, которое отправлено именно в Эфес, не куда-нибудь. В Эфесе, как мы знаем из книги Деяний, как мы знаем из истории, есть храм Артемиды Эфесской. Кто такая Артемида? Жил, да был, ну, конечно, он не жил и не был, но в мифологии греческой вполне себе существовал бог Зевс. У него была жена Гера, которая была покровительницей святости брака и верности в браке и всего прочего. Так получилось, что муж ей попался тот еще гуляка. И в греческой мифологии Зевс изменяет своей жене направо и налево. Однажды он изменил ей с юной Лето. Можно сказать, Титанидой, ну, скажем так, для простоты, женщиной по имени Лето. Она забеременела от него, и Гера, очень разгневанная, уговорила богиню Земли, они сговорились, обозлились на Лето и сказали, что Лето нигде не сможет родить своих детей. Для этого была разработана спецоперация по созданию плавучего острова, на который Лето прибыла, чтобы рожать детей. У нее были очень тяжелые роды, с родами ей тоже всячески мешали. Первой на свет появилась Артемида, и она сразу же стала помогать маме рожать своего брата-близнеца, и родили они Аполлона. Насмотревшись на все это, первое переживание детства мифической Артемиды Эфесской были тяжелые роды. Она, когда Зевс пришел с подарками, сказала Зевсу: «Папа, все что угодно, только вот, пожалуйста, не это. Я хочу быть постоянно девственницей, я хочу никогда не рожать, вообще не хочу попасть в ситуацию, где даже теоретически это может случиться». И Артемида стала такой постоянной делай, вместе с тем она была покровительницей родов. Именно она отвечала за то, во всей греческом пантеоне богов, за то, чтобы женщина могла безболезненно и безопасно, а роды были делом опасным, родить. И многие тысячи тысяч беременных женщин стекались в храм Артемиды Эфесской. Там было такое специальное женское служение, которое наставляло женщин, научало их какому-то артемидскому уму-разуму, чтобы они могли безболезненно рожать. Там, естественно, жертвоприношение. Весь культ был вокруг этого. И вот получается так, что в греческой мифологии Артемида, которая богиня Луны и богиня родов, сотворена прежде, чем Аполлон, который бог Солнца, немного наоборот, вся история относительно еврейской истории. И поэтому в Эфесе сложилась такая ситуация, что там учили женщины. Там женщина была советником мужчины, ну, во всяком случае, во всех делах, которые касались служения храма. Так-то там патриархат был довольно-таки, но не храмовый. В храме женщины себе позволяли учительствовать. Это была такая женская епархия. И вполне возможно, что женщины, которые выросли в Эфесе, сформировались в Эфесе, они перенесли эти обычаи в Эфесскую церковь. Можно себе предположить, что женщины привыкли учить, привыкли наставлять, они привыкли знать, как надо. И, кроме того, конечно же, был у женщин страх. А вдруг Артемида меня накажет при родах за то, что я от нее отступил. Все равно такой страх жил. И возможно, что Павел отвечает на эту такую чисто местную социально-историческую ситуацию и говорит Во-первых, я не позволяю женщинам учить, потому что все не так, как рассказывает ваша греческая мифология. Во-вторых, не бойтесь Артемиды. Она вас не погубит. Вера, целомудрие, уверение себя Всевышнему, все эти добрые дела – это то, что защитит женщину при родах. Не надо бояться, что если я сейчас буду молчать, я сейчас буду смиренно служить. Может, не надо бояться, что я при родах умру, что со мной что-то еще такое случится. То есть эту фразу «через чадородие» можно понять и как «несмотря на чадородие» и «во время чадородия», то есть «во время родов» и много разных грамматических пониманий. Но вот еще такое историческое понимание. Есть несколько граней этого вопроса. Во всяком случае, мы раскрыли, какой из них кому ближе, это уже решать слушающим. Мне в очередной раз только дровишки в костер размышления подкинуть. Вот такие, такие ответы есть на вопрос о том, как понимать это чадородие у Павла.